Попаданец в Таларею. Книга первая. Глава первая. Здесь не было солнца, как не было и чего-то еще, помимо бесконечной белой равнины, освещаемой лазурными пылающими небесами. Тем не менее, в этой бескрайней пустоши вели беседу две неизвестные сущности. Они не были видимы, но их голоса словно заполняли пространство.
«Меня разочаровали и это время, и это пространство. Все мои усилия прижиться в этой вселенной не дали никаких результатов. Слишком большая энтропия. Я не только не могу усиливаться, но даже не могу сохранить то, что мною было накоплено».
«Но ты сам выбрал этот мир». Голос второй сущности был таким же безжизненным.
«Кажется, ты утверждал, что сможешь собрать достаточно сил, чтобы бросить вызов даже ему».
Долгое молчание словно бы подействовало даже на цвет неба, и оно стало темнеть.
«Я ошибался, но ошибался только в выбранном пути, а не в той цели, которую я себе ставил. И что теперь? Вернешься к нему?» «Нет».
В голосе первой сущности послышалось раздражение.
«Об этом даже не раздумывал. Я нашел другой мир. Мир, который более статичен. Там я смогу многое сделать по-другому. И тогда результат кому-то очень не понравится». «Тебе придется начинать с самого начала. Впрочем, что для нас время? Только ведь и ему ты даешь хорошие возможности. Теперь мне будет гораздо легче. Я нашел мир, который подходит мне, словно я сам его себе создал. К тому же оба моих помощника рады последовать за мной, что уже немало, учитывая, сколько сил за пару-тройку столетий той же жизни мне пришлось вложить в их развитие. В благоприятном для меня мире, да еще и не в одиночку, я смогу достаточно быстро выстроить свою систему». «Забрать с собой помощников? Но ведь это нарушит правила. Ты собираешься забрать из магического мира самых сильных его представителей, пусть и всего двоих, и нарушить равновесие той вселенной. Это уже слишком даже для тебя. Никто не сможет предугадать, как это повлияет на всю цепочку миров. Ты рискуешь. Не боишься, что тогда за тобой начнут охоту все?»
Первая сущность не смогла замаскировать самодовольство, которое просочилось сквозь пространство.
«Никаких правил не будет нарушено. Я уже давно придумал, как их обойти. На самом деле никто просто не посмотрел на эту проблему с другой стороны. Решение это лежит на поверхности». «Что-то я сомневаюсь, что можно взять и лишить какой-либо магический мир того, что ему принадлежит изначально. Может, объяснишь, что ты задумал?»
«Ничего сложного. Я не буду забирать, а проведу равноценный обмен. Мы забыли и совсем не обращаем внимания на то, что кроме наших миров есть ведь миры и вовсе неразвитые. Те, в которых совсем нет магии. Я использую энергетическую оболочку какого-нибудь разумного существа, умершего или погибшего в одной из немагических вселенных, залью в нее энергетику, равную потенциалу моих помощников, передам этой оболочке самые важные из их магических знаний, боевых и прикладных навыков и отправлю на Таларею, где эта энергетическая оболочка вселится в тело одного из погибающих в том мире разумных. Равновесие не будет нарушено, пусть и формально».
«Действительно, ты, видимо, прав. Это позволит не нарушить баланс. Но все ли ты учитываешь? А если эта энергетическая оболочка попадет в тело, которое не сможет выжить
даже с использованием ее уникальных возможностей.
А разве мне есть до этого какое-то дело?
В голосе первой сущности послышалось торжество. Тело, изломанной куклой, лежавшее в сумраке возле топчина, со стоном пошевелилось.
«Ингар, ты живой?»
Заглядывая в темноту убогой развалюхи, спросил рыжий пацаненок лет 12 на вид.
«Они ушли!»
Пришедший мальчишка, настороженно оглянувшись и убедившись, что никто его не видит, проскользнул в хижину. Он подбежал к лежащему телу и попытался его приподнять, чтобы уложить ровнее на полу. Ингар произнес разбитыми губами какие-то слова на неизвестном языке, затем мутным взором посмотрел на вошедшего.
«Лейн, зачем? Оставь меня, я как-нибудь сам».
Лейн, не обращая внимания на сопротивление друга, грязным рукавом своей рубахи начал вытирать кровь с головы Ингара.
«Да, сильно они тебя побили, чуть совсем не убили. Я уж думал, что тебе конец. Давай я помогу забраться на топчан и позову Нурию, она посмотрит».
Ингар, опираясь на Лейна, со стоном приподнялся, оставаясь сидеть на земляном полу, и прислонился к топчину.
«Лейн, правда ведь? Я действительно тебя прошу уйти и дать мне побыть одному. Мне уже лучше».
Приятель нахмурился и покачал головой.
«Да, вижу я, как тебе лучше. Как только кровью еще не истек. Подожди, я тебе хоть голову перевяжу».
Тут он огляделся, и его лицо приняло задумчивое выражение.
«У тебя тут что, совсем никаких тряпок нет? Так, ты пока не шевелись. Сейчас я домой сбегаю и у матери какую-нибудь ткань возьму».
Едва не запнувшись на выходе об опрокинутую табуретку, мальчишка выскочил за дверь. Сначала были слышны его торопливые шаги во дворе, затем скрип и стук калитки, и, наконец, все стихло. Ни Лейну, никому другому не могло прийти в голову, что Ингар уже мертв. Он погиб еще днем, получив мощный удар ногой в область селезенки, который ему нанес брат Эклор из монастыря Роха. Убивать серва монах, может быть, и не хотел, но желание примерно проучить чернь, злоба и неумение соизмерять свою силу привели к тому, что сейчас в теле Ингара находился человек из совсем другого мира, и этот человек в данный момент искал способ, как бы побыстрее отвязаться от Лейна. Он не хотел делать парня свидетелем результата воздействия заклинания абсолютного исцеления, которое ему нужно было на себя направить. Лейн, конечно же, друг Ингара, вот только как он отреагирует, если увидит, что буквально находившийся на грани жизни и смерти человек вдруг на глазах превратится в абсолютно здорового? Впрочем, ждать дальше уже не было никакого смысла. И едва паренек выскочил из хижины, как по телу Ингара словно прошла волна, после которой буквально за несколько секунд перестала течь кровь из рассеченного лба. Вселенец Венгара почувствовал, как срослись два сломанных ребра, и притупилась боль в селезенке и отбитых боках. Малое исцеление оказалось тоже достаточно эффективным заклинанием, пока им и ограничился. В конце концов, никто, кроме подонка Эклора, не видел результатов избиения Ингара. А сегодня, да и вообще на этой декаде, Эклор вряд ли появится, чтобы удивиться живучести серва. Назвать обстановку хижины убогой — это ничего не сказать. Размер имевшихся в ней двух комнат, разделенных между собой полусгнившими досками, был не больше 3 шагов в длину и 2 в ширину каждая. Из всей мебели имелось только по одному топчину, в комнатах 2 табурета и стол. В дальней комнате еще стоял старый сундук. На полках в передней комнате располагался убогий набор глиняной посуды. Тот, кто сейчас осматривал новым взглядом знакомые от прошлого сознания предметы обстановки –